13. Даннинг повалился вперед. Ноги у гостиной, голова в арке, ведущей на кухню. Остриё вонзилось в пол и удержало его на весу. Одна нога дернулась, и он застыл, словно умер, пытаясь отжаться. Все кричали. Воздух пропитался запахами сгоревшего пороха, штукатурки, крови. Дорис пыталась доползти до убитого сына. Волосы падали ей на лицо. Я не хотел, чтобы она это видела. Удар кувалды раскроил голову Тагги до челюсти, но остановить ее не мог.
«В следующий раз у меня получится лучше, миссис Даннинг», — проскрипел я. «Обещаю».
Мое лицо заливало кровь. Мне пришлось протереть от нее левый глаз. Сознание я не потерял, так что понимал, что рана не слишком серьезная. К тому же кровью из ран на голове всегда выливается немерено. Я попал в передрягу, и если рассчитывал на новую попытку, следовало убираться отсюда, быстро и незаметно. Правда, без еще одного разговора с Теркотом я уйти не мог, если, конечно, тот был в состоянии говорить. Он лежал у стены рядом с ногами Даннинга, держался за грудь и жадно хватал ртом воздух. На мертвенно-бледном лице синели губы, совсем как у мальчишки, наевшегося черники. Я протянул к нему руку. Он схватился за нее, как утопающий за соломинку, но в его глазах поблескивала веселая искорка.
«И кто у нас бздун, Амберсон?»
«Не ты», — ответил я. «Ты герой».
«Да»,
— просипел он.
«Не забудь бросить гребаную медаль в мой гроб».
Дорис уже обнимала убитого сына. Трой ходил кругами, прижимая голову Эллен к груди. Он не смотрел на нас, похоже, не осознавал, что мы здесь. Эллен вопила в голос. «Все у тебя будет хорошо», — заверил я Теркота, будто знал. «А теперь послушай, потому что это важно. Забудь мое имя».
«Какое имя? Ты мне не представлялся».
«Точно. И ты знаешь мой автомобиль?»
«Форд».
Его голос затихал, но взгляд не отрывался от моих глаз.
«Хорошая тачка. Кабриолет. Двигатель с Y-блоком. Модель 54-го года или 55-го».
«Ты никогда его не видел. Это самое важное, Теркот. Этим вечером я должен покинуть город, и большую часть пути мне ехать по автостраде, потому что местных дорог я не знаю. Если я доберусь до центрального Мэна, все будет хорошо. Ты понимаешь, что я тебе говорю?»
«Никогда не видел твой автомобиль».
Его лицо перекосило.
«Твою мать, как же больно!»
Я прижал пальцы к его колющейся щетиной шее и пощупал пульс. Быстрый и очень неровный. Издалека уже доносился вой сирен. «Ты поступил правильно». Его глаза закатились.
«В самый последний момент. Не знаю, о чем я думал. Наверное, рехнулся. Папа, слушай, дружище, если они тебя поймают, не говори им, что я... Ты понимаешь, что я...»
«Никогда. Ты с ним разобрался, Теркот. Он был бешеным псом, и ты его пришиб. Твоя сестра гордилась бы тобой». Он улыбнулся и закрыл глаза. Четырнадцать. Я пошел в ванну, схватил полотенце, намочил в раковине, вытер залитое кровью лицо. Бросил полотенце, схватил еще два и выскользнул на кухню. Мальчик, который привел меня сюда, стоял на выцветшем линолеуме у плиты и наблюдал за мной. И хотя лет 6 прошло с тех пор, как он в последний раз сосал большой палец, сейчас он вспомнил эту детскую привычку. Широко открытые, очень серьезные глаза переполняли слезы. Кровавые веснушки рассыпались по щекам и лбу. Этот мальчик только что получил сильнейшую психологическую травму, но я точно знал, что он уже не станет Гарри-жабой и не напишет сочинение, над которым я заплачу.
«Кто вы, мистер?» — спросил он.
«Никто». Я прошел мимо него к двери. Однако он заслуживал большего. Сирены приближались, но я остановился, оглянулся. «Твой добрый ангел». И выскользнул за дверь. В хэллоуинский вечер 1958 года. Пятнадцать. Я прошел по Уаймар-Куитчем, Увидел синие мигалки, направляющиеся к Косет-стрит. Пошел дальше. Углубившись еще на два квартала в жилой район, повернул на Джерард-авеню. Люди стояли на тротуарах, смотрели в ту сторону, откуда слышались сирены. «Мистер, не знаете, что случилось?» — спросил меня какой-то мужчина. Он держал за руку Белоснежку, обутую в кроссовки. «Я слышал, дети запускали вишневые бомбы», — ответил я. «Может, устроили пожар». И продолжил идти, отворачиваясь от него, чтобы он не увидел левой стороны моего лица. Фонарь находился неподалеку, а из раны на голове все еще текла кровь. Пройдя четыре квартала, я вновь повернул к Уитчем. Теперь я находился далеко к югу от Косет, так что на Уитчем-стрит царили темнота и спокойствие. Все патрульные автомобили, вероятно, съехались к месту преступления. Меня это радовало. Я почти добрался до угла Гроув и Уитчем, когда колени начали подгибаться. Оглядевшись, я убедился, что охотников за сладостями нет, и сел на бордюрный камень. Не мог позволить себе останавливаться, но пришлось. С утра я выблевал все, что находилось в желудке. За день съел лишь один паршивый шоколадный батончик, после чего Теркот приставил штык к моему виску и едва уцелел в жестокой схватке, отделавшись лишь ранением, до сих пор непонятно, насколько тяжелым. Или я останавливался, чтобы дать телу собраться силами, или, потеряв сознание, валился на тротуар. Опустив голову между коленей, я несколько раз медленно и глубоко вдохнул, как меня учили на курсе оказания первой помощи, который я прошел в колледже, чтобы получить сертификат спасателя. Поначалу увидел голову Таги Даннинга, разлетающуюся под ударом кувалды, и едва не лишился чувств. Потом подумал о Гарри, забрызганном кровью брата, а в остальном невредимом. О Беллен, не впавшей в кому, из которой ей не выйти. О Трое. О Дорис. Ее переломная рука могла болеть до конца жизни, но, по крайней мере, она осталась жива. «Я сделал это, Эл», — прошептал я. Но что я сделал в 2011 году? Что я сделал с 2011 годом? На эти вопросы еще предстояло ответить. Если из-за эффекта бабочки случилось что-то ужасное, я мог вернуться назад и стереть изменения. Если только, меняя судьбу семейства Даннингов, я каким-то образом не изменил и жизненный путь Элла Темплтона. Допустим, закусочной уже нет. Допустим, Эл никогда не перебирался в Лисбон-Фоллс из Оберна. Или не открывал закусочную. Это представлялось маловероятным, но я сидел на бордюрном камне в 58-м году. По моей короткой стрижке 58-го года лилась кровь. И как такое вообще могло быть? Пошатнувшись, я поднялся, чтобы двинуться дальше. Справа, на Уитчем-стрит, достаточно далеко от меня, перемигивались синие огни. На углу Косет-стрит собралась толпа. Все стояли спиной ко мне. Церковь, рядом с которой я оставил автомобиль, находилась на другой стороне улицы. Санлайнер пребывал в гордом одиночестве, но выглядел целым и невредимым. Хэллоуинские шутники не спустили колеса. Потом я увидел желтый бумажный квадрат под одним из дворников. Сразу подумал о желтой карточке и внутренне напрягся. Выхватил бумажку из-под дворника и облегченно вздохнул.
«Присоединяйтесь к вашим друзьям и соседям на службе в это воскресенье в 9 утра. Новичкам всегда рады. Помните, жизнь — это вопрос. Иисус — ответ».
Я думал, что ответ — тяжелые наркотики, и мне бы они сейчас не помешали. Пробормотал я, отпирая дверь. Подумал о бумажном пакете, который остался за гаражом дома по аллее Уаймора. Копы, обследуя округу, обязательно его найдут. Внутри обнаружат несколько шоколадных батончиков, почти пустую бутылку каопиктата и резиновые трусы для взрослых. Мне, конечно, хотелось бы узнать, что они об этом подумают, но не так, чтобы очень.